Понимание смерти у древних народов. В религиозной и философской мысли всех народов всегда звучал вопрос: что же такое смерть? Если обратиться к дохристианской истории, то увидим много различных вариантов ответа и, соответственно, разные описания по смерти. Но при всем их многообразии нетрудно заметить, что по существу все они говорят о какой-то форме продолжения жизни. Что же думали о смерти наши далекие предки? Это очень большой вопрос, поэтому его лишь коснемся. Особенно интересны представления религии Древнего Египта. В так называемой «Книге мертвых» ее название точнее переводится как «О выходе к свету дня», тексты которой создавались в III-II тысячелетиях до нашей эры, прежде всего видим твердое убеждение в том, что у человека есть душа, которая после смерти тела будет переживать радость или страдания, как воздаяние за свои дела. В книге находим много предупреждений о том, как в ином мире душа будет взывать к богам, к духам, чтобы не подвергнуться страданиям и не оказаться в состоянии еще худшем, чем сама смерть. Ибо вот какой страшный приговор объявляет бог Гор нарушителям воли богов. «Грозные мечи покарают ваши тела, ваши души будут истреблены, ваши тени истоптаны, а ваши головы изрублены. Не восстанете, будете ходить на голове, не подниметесь, ибо попали в свои ямы, не убежите, не уйдете. Против вас огонь змея, того, который сжигает миллионы. Они, богини с ножами, зарежут вас, расправятся с вами. Никогда не увидят вас те, кто живет на земле». Из египетской книги мертвых в изложении Евгения Лазарева. Но согласно той же книге, душа может и спастись, и стать как бы божеством. Более того, поразительная забота о сохранении тела, мумификация, и отдельные поэтические тексты, найденные в пирамидах, дают повод некоторым исследователям предполагать наличие у древних египтян даже веры в будущее воскресение. Нечто подобное видим и в тибетской книге мертвых, которая, правда, имеет значительно более позднее происхождение. Она была записана около VIII века нашей эры. В ней встречаются другие мотивы, специфические для индуистского сознания. Смерть рассматривается здесь как ступень эволюции или инволюции души, выражающаяся в соответствующих формах перевоплощения. И хотя по тибетским представлениям человек может достичь состояния так называемой мокши, освобождения, когда процесс перевоплощения остановится, однако очень немногие достигают этой конечной цели. Учение о перевоплощении содержится почти во всех религиозно-философских индуистских системах мысли. Много экзотического можно найти в буддийских сказаниях. Так, по одному из них, Будда перевоплощался 215 раз и кем только не был, кроме женщины, прежде чем, наконец, стать озаренным. Правда, сама цепь перевоплощений фактически не имеет конца. Это бесконечное число смертей и рождений. По крайней мере, таких счастливчиков, как Будда, единицы. Удел же большинства — бесконечная цепь непрекращающихся перевоплощений с целью достижения так называемой нирваны. Но это не столь важно. Главное, что там что-то происходит. Кстати, несколько слов об идее перевоплощения. Она, как кажется, тоже предлагает своеобразное спасение от окончательной смерти. Но это иллюзия, поскольку человеку свойственно откладывать на завтра все то, что трудно и не хочется делать сегодня. Ведь духовно-нравственное совершенствование — это подвиг борьбы с собой. А как известно, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Фридрих фон Лагау. Идея же перевоплощения невольно ориентирует подсознание человека на бой с самим собой в неопределенном будущем, особенно если сейчас неплохо живется. Почти без изменений идею перевоплощения приняла и теософия. Однако эта идея не имеет под собой никаких серьезных оснований по следующим причинам. Во-первых, если бы перевоплощение действительно было законом нашего бытия, то у каждого человека была бы и какая-то память о предыдущих состояниях. В противном случае обесмысливается основной аргумент данной теории о необходимости многократных воплощений личности, чтобы она могла предпринять усилия с целью полного очищения от прежних грехов. Английский философ Джон Локк в XVII веке справедливо заметил, что если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть простое рождение нового «я». Во-вторых, нет фактов, подтверждающих эту идею. Редчайшие случаи так называемых «воспоминаний» своих предшествующих воплощений имеют совсем иную природу. Они являются естественными следствиями или постороннего внушения, в том числе и телепатического характера, или непроизвольного самовнушения, чему особенно легко поддаются люди так называемого медиумического склада, прежде всего дети и женщины, или определенных психических заболеваний, когда больной может вспомнить себя кем угодно, или прямых демонических воздействий, нередко проявляющихся в очевидном для всех бесновании, или проявлении так называемой генетической памяти, которая при некоторых условиях может воспроизводить в сознании впечатления и переживания предков, воспринимаемых человеком как свои собственные. Любопытные мысли о душе и ее посмертном состоянии встречаем в древнегреческой мифологии и религии. Древние греки, как, впрочем, и многие другие народы, не имевшие прямого божественного откровения, представляли себе загробное состояние или как некую призрачность, или как нечто неизмеримо худшее, нежели любая земная жизнь. Так у Гомера в «Одиссее», например, есть такая неутешительная картина пребывания души в подземном царстве Аида. Ахиллес Богоравный жалуется Одиссею. «О, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я, живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными царствовать мертвый». Но вот другая интересная картина посмертного состояния Геракла, великого героя древнегреческой мифологии. Сам он находится на Олимпе, на перу у богов, и в то же время его дрожащая тень пребывает в Аиде. Одновременно на двух полюсах. Эта совершенно необычная мысль Гомера явилась для священника Павла Флоренского одним из истоков его оригинальной эсхатологической концепции. О чем говорят эти странные фантазии? О том, что древние греки глубоко чувствовали реальность иного мира и неуничтожимость души человеческой. Верили, что есть оно, это посмертное состояние. Ведь не случайно считалось, что Зевс даровал бессмертие богине Психее. И в то же время, не зная, что ожидает человека там, исполнялись страхом перед этим неминуемым, неизвестным посмертием. И желая как-то понять это, строили всевозможные догадки, создавали, как видим, яркие мифы в попытках осмысления этой тайны. И нужно отдать им должное. Некоторые из этих мифов не просто интересны, но и глубоко выражают бессмыслицу этой земной жизни и интуитивную веру в посмертное воздаяние. Достаточно вспомнить древние сказания об островах блаженных и Елисейских полях для праведников, и более поздние мифы, выражающие безнадежность судьбы осужденных, муки Тантала, Сизифов камень, бочки Данаид и так далее. Подобную же картину можно видеть и в других дохристианских религиях. Глубокое чувство бессмертия и прямые факты, подтверждающие его, явления умерших, их точные предсказания, предупреждения и другое, растворены в полном тумане неведения о том мире. И так было на протяжении всей дохристианской истории человечества. Даже если обратиться к Писанию Ветхого Завета, то и здесь найдем нечто подобное. До книг пророков находим в нем утверждение, что душа человека после смерти засыпает, а то и умирает. То есть весь человек, а не только тело, обращается в прах после смерти. И только пророки, особенно великие, начинают определенно говорить о том, что душа по смерти тела не исчезает, не умирает и даже не засыпает, но испытывает страдания или радость в зависимости от характера нравственной жизни человека. Пророки говорят даже о всеобщем воскресении. И это наибольшее из того, что было открыто дохристианскому человечеству. В книге «Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни» профессор Павел Юнгеров в широком историческом и культурном контексте исследует представление о загробной жизни, содержащееся в законоположительных, исторических, учительных, пророческих и неканонических книгах Ветхого Завета, а также проводит сравнительный анализ ветхозаветных представлений о загробной жизни и воззрений древних египтян и персов.